Спасибо, Екатерина. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгащина. Что касается прогнозов погоды, то они таковы. В Москве будет весь день идти снег, как считают синоптики. Температура будет -3,5, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 94%, ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Ну и вообще снег практически по всей территории России будет идти, за исключением редких таких городов, вот в частности Санкт-Петербурга. Правда, наш слушатель Александр Добрый сообщил, что там идет небольшой снежок, но в целом сегодня никаких осадков не прогнозируют синоптики. Переменная облачность, и солнышко будет периодически светить днем. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, температура воздуха -2,4, влажность 87%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час нам предстоит провести вместе. Много, как всегда, различных тем и международных, таких как визит Юлии Тимошенко в Брюссель, переговоры с руководством ЕС и НАТО, и российских, таких как вручение, например, литературной премии Бажова. Ну и к российским, естественно, относится тема, которую мы сегодня избрали в качестве темы для обсуждения. Связано это с тем, что ЦИК вчера окончательно отказал в регистрации кандидату от оппозиции на выборы президента Михаила Касьянову. Вот мы и решили поинтересоваться у вас, есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы голосовать. 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно отправлять смс-сообщение с мобильного телефона на номер +7 903 743 2801. Первым делом мы отправляемся на Украину, где оппозиция протестует против возможного присоединения страны к плану действий относительно членства в НАТО. На этом фоне Юлия Тимошенко совершает первую после ее утверждения на посту премьер-министра зарубежную поездку в Брюссель, где проведет переговоры с руководством Евросоюза и НАТО, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Визит Юлии Тимошенко призван подтвердить неизменность евроатлантического курса Украины. Накануне президент Виктор Ющенко подписал директивы, которым должна следовать в бельгийской столице глава украинского кабинета министров. Такая практика была введена президентской канцелярией после скандального заявления в Брюсселе почти полтора года назад, на то время премьером Виктором Януковичем. Тогда лидер партии регионов, вопреки договоренностям с Ющенко, заявил, что Украине не следует спешить с присоединением к плану действий относительно членства в НАТО. Теперь, когда у власти оранжевое правительство, официальный Киев рассчитывает, что данный вопрос будет положительно решен на апрельском саммите НАТО в Бухаресте. По этому поводу президент, премьер и спикер Верховной Рады две недели назад направили письмо руководству Североатлантического Союза. Известие об этом вызвало жесткую реакцию Кремля. Сразу же активизировалась и украинская оппозиция. Коммунисты пригрозили массовыми акциями протеста, если письмо трех не будет отозвано из Брюсселя. Лидер Компартии Петр Симоненко убежден, что членство в НАТО будет слишком дорого стоить Украине.
Вхождение в НАТО – это изменение структуры Министерства обороны и, естественно, наших вооруженных сил. Это потребует не меньше 30 миллиардов долларов на 10 лет, которые необходимо практически изымать из бюджета. Это будут страдать дети, старики, это будет страдать система здравоохранения, образования.
В авангарде антинатовских выступлений и партии регионов. Вот как комментирует инициативу властей депутат парламента от этой оппозиционной политической силы Дмитрий Табачник.
План членства – это действительно такой же автоматический кандидатский стаж, как КПСС. Ты еще не член партии, но на партсобрание ходить обязан. Ну зачем? Ну какой в этом смысл? Экономических выгод никаких. Всю армию, военно-промышленный комплекс нужно перестраивать.
Выдвинув ультиматум большинству, регионалы и коммунисты заблокировали работу работу Верховной Рады. Депутаты от оппозиции требуют объявить референдум по НАТО еще до рассмотрения альянсом вопроса о возможности присоединения Украины к плану действий относительно членства. Правящая оранжевая коалиция согласна провести референдум, но только после подачи Киевом заявки на вступление в Североатлантический союз. Такой вариант не устраивает оппозицию. Как показывают опросы общественного мнения, большинство граждан против членства страны в НАТО. Многие еще с советских времен воспринимают эту организацию как агрессивный блок. Повлиять на настроение украинцев может инициированная властями масштабная разъяснительная кампания о целях и задачах альянса. Именно ее опасаются оппозиционеры, добиваясь немедленного проведения референдума, который сейчас мог бы окончательно и бесповоротно закрыть Украине дорогу в НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Пришла пора познакомиться с еще какими-нибудь интересными публикациями в российской печати. Помогает нам с этим сегодня Вероника Баде. Вновь она рядом со мной в студии. Итак, Вероника, что на этот раз?
«Шум доводит горожан до инфаркта». Это заголовок из «Комсомольской правды». Грохот метро, стройплощадок, автомобилей и даже скандалы соседей за стенкой сокращают нашу жизнь на 8-12 лет. Эти пугающие данные обнародовал главный санитарный врач Москвы Николай Филатов. За последние 10 лет из-за повышенного уровня шума в городе в 2-3 раза увеличился рост сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, заявил Николай Филатов на недавнем заседании правительства города. По данным Мосэкомониторинга, 70% территории Москвы находится в зонах шумового дискомфорта, и в этих зонах, по подсчетам экологов, проживают 85% москвичей. Уровень шума, которому подвергаются люди, выше безопасного на 20-50 дБ. У 50-60% москвичей наблюдается болезненная реакция, усталость, расстройство зрения и слуха от воздействия шума, заявил директор Департамента соцразвития и охраны окружающей среды правительства России Сергей Калашников. Но это, так сказать, вот такая негативная часть, но есть и позитивная. Советы специалисты, что делать, как уберечься от этого пагубного шума. Советы дают эксперт Мосэкомониторинга Елена Савинова и врач-аудиолог Анна Симоненко. Старайтесь не покупать и не снимать квартиру, выходящую окнами на проезжую часть. Тихих улочек в Москве уже нет. Все, по которым ездят машины, шумные. Даже если окна выходят во двор, гул автомобилей с улицы все равно слышен. Другой совет. Ставьте на окна стеклопакеты. Они способны поймать 30-40 дБ. Дальше. В квартире будет менее шумно, если на полу палас, на стене ковер, на окнах плотные шторы. Эти предметы интерьера гасят звуковые волны, не давая им отражаться. Не слушайте плеер, особенно в метро, где его приходится врубать на полную мощность. Старайтесь пореже бывать на дискотеках, в ночных клубах и ресторанах с громкой музыкой. Каждое посещение этих мест – серьезный удар по нервной системе, даже если вы сами этого не чувствуете. И, наконец, старайтесь хотя бы на выходные выбираться в тихие места – в парк, на дачу. Давайте отдых ушам и всей нервной системе.
Ну, прекрасно, ряд полезных практических советов, по-моему, особенно для любителей покупать квартиры, регулярно, видимо, объясняется, как это надо делать. Ну что же, спасибо, Вероника, на протяжении всей нашей программы Вероника Баде знакомила нас с наиболее интересными публикациями в российской печати. Ну, а сейчас в Москве 8:45, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Индонезии расследовать преступления режима бывшего диктатора Сухарта. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора объявил в стране траур в связи с гибелью 8 человек в ходе уличных беспорядков в Бейруте. Во Владивостоке утром совершено покушение на первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчука. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 13:07 по московскому времени сегодня в эфир выйдет программа «Час прессы». Телевидение для тех, кто думает. Вот так сформулирована тема, которую ведущая Анна Качкаева будет обсуждать с ведущим программы «Фабрика мыслей» Михаилом Кожуховым. В 13:07 по московскому времени, а повтор в 2 часа ночи. Мы же вновь перейдем к новостям спорта сегодня. В прошлом выпуске я несколько перепутал место проведения чемпионата Европы по гандболу, который завершился в Норвегии. Там в финале, напомню, гандболисты сборной Дании победили соперников из команды Хорватии 24-20. Я почему-то и сказал, что в Хорватии он проходил. Видимо, сместилось у меня что-то в голове. Перепутал я с чемпионатом Европы по фигурному катанию. Ну, так или иначе, гандбол. Первенство завершилось в Норвегии. Третье место там заняла Франция, обыгравшая Германию 36-26. А для сборной России это был самый неудачный чемпионат в истории. Россияне 13-е место заняли. В Израиле тоже довольно неудачно выступают российские клубы, уже футбольные. Дело в том, что на футбольном кубке Первого канала был сыгран второй матч в группе А вчера, и ЦСКА проиграл донецкому «Шахтеру» 1-3. Таким образом, две победы одержав, «Шахтер» вышел в финал, независимо от исхода заключительной встречи. Она состоится завтра. ЦСКА будет играть с лидером чемпионата Израиля Бейтаром из Иерусалима. Ну, а из-за океана главная новость пришла из НХЛ, где состоялся матч всех звезд. Западная и восточная конференции противоборствуют. И вот тут на сей раз сильнее оказались хоккеисты Востока. Победили они 8-7, и россияне внесли свой вклад. Андрей Марков забросил одну шайбу в составе победителей, Александр Овечкин – две. Итак, 8-7 сборная Востока победила. Ну а в Вейканзее, это Голландия, завершился традиционный шахматный супертурнир 20-й категории. У него два победителя, Левон Аронян и Магнус Карлсен, которые набрали 8 очков после того, как сыграли в ничью в заключительном туре. Карлсен белыми с Теймуром Раджабовым, Аронян черными с Юдит Полгар. На пол очка от победителя отстали Виши Ананд, который в ничью с Владимиром Крамником сыграл, и Тимур Раджабов. У них, соответственно, по 7,5 очков. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же плавно переходим от спорта к экономике и слушаем Ивана Трифилова.
Министерство здравоохранения и социального развития России направило в правительство проект постановления о повышении на 12% с 1 февраля 2008 года размера страховой части трудовой пенсии, сообщила руководитель министерства Татьяна Голикова. С учетом этой индексации размер трудовой пенсии в России с начала следующего месяца увеличится в среднем на 222 рубля. Россия к 29 января экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн придется на пшеницу, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. С 29 января в России вступает в силу решение о введении, по сути, запретительной экспортной пошлины на пшеницу, ставка которой составит 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Государственная компания «Российские железные дороги» победила в конкурсе на право строительства участка железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии до международного аэропорта в столице страны Эр-Рияде. Ее протяженность составит более 500 километров, а стоимость – около 800 миллионов долларов. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. В середине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен заплатить более 4 миллиардов 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. В случае ее завершения объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 миллионов 369 тысяч автомобилей. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3 тысячи автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года темпы роста продаж General Motors, лидера мирового автомобильного рынка на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1,5% в год, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше.
Добавлю к рассказанному Иваном Трефиловым, что доллар сегодня стоит 24 рубля 44 копейки, евро 36 рублей 7 копеек, а на международных торгах за евро дают доллар и 47 центов. Экономические темы, естественно, волнуют и жителей по другую сторону океана, в Америке в частности. Об этом тоже пойдет речь в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня», хотя главная тема там, конечно, политическая.
Президент Буш готовится выступить со своей последней речью о положении страны. Почему американские кандидаты в президенты не говорят о России? Беспрецедентное падение цен на недвижимость. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Сегодня вечером президент Буш выступит со своим последним докладом о положении страны. Это будет отчасти прощальный акт президента, который не сумел осуществить многое из планировавшегося, рассказывает Алан Давыдов.
Отчитываться о состоянии государственных дел американского президента обязывает вторая статья Конституции, в которой говорится, что глава государства должен проделывать это периодически, предлагая на усмотрение Конгресса меры, которые он считает необходимыми и полезными. Первым, кто стал практиковать такие выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей, стал первый президент Джордж Вашингтон. Но уже третий президент Томас Джефферсон в 1801 году отказался от устного обращения, усмотрев в нем аналогию с королевским церемониалом, после чего все американские президенты ограничивались лишь письменным официальным посланием. И лишь в 1913 году Вудро Вильсон возродил традицию живого выступления президента с ежегодным посланием. Это оказалось своевременным решением. Всего через 10 лет послание к Конгрессу начали транслироваться по радио, несравнимо расширив аудиторию и позволив миллионам американцев почувствовать эффект присутствия на важном государственном событии. С 1947 года при Гарри Трумэне была введена телевизионная трансляция послания, а Линдон Джонсон в 60-е годы перенес ее с полудня на самые удобные для телезрителей вечерние часы. В последние 10 лет прямая трансляция обращения президента к Конгрессу и народу США дублируется и по интернету. Ежегодные президентские послания не раз содержали важнейшие заявления, которые в известной степени повлияли на ход мировой истории. В 1823 году Джеймс Монро изложил внешнеполитическую доктрину США, отвергающую притязания европейцев на установление своего влияния в любой стране западного полушария. В 1862 году Авраам Линкольн, невзирая на угрозу ужесточения уже идущей гражданской войны, в своем послании Конгрессу настаивал на том, что выживание нации должно быть обусловлено отменой рабства. В 1941 году президент Рузвельт, предчувствуя схватку с нацизмом, с трибуны Конгресса заявил, что будущее человечества должно быть построено на свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха. Седьмое послание Джорджа Буша-младшего о положении дел в стране прозвучит меньше, чем за год до окончания его президентского срока. Ожидают, что на этот раз президент предпочтет не упоминать о коренных реформах социального страхования и иммиграционной системы, которые, как он надеялся, станут его главным политическим наследием, но в итоге были похоронены в Конгрессе. Источники в администрации говорят, что Буш попросит Конгресс поддержать такие его идеи, как продолжение снижения налогов, продление закона об электронном слежении за подозреваемыми в контактах с террористами и переход на альтернативные энергоносители.
Рассказывал Алан Давыдов. Как предполагают политологи, в сегодняшнем выступлении президент Буш едва ли упомянет об отношениях к США и России. И не потому, что президенту Бушу, обронившему в начале своего президентства незабытую никем фразу о том, что он увидел в душе президента Путина, сегодня трудно записать в свой актив отношения с Москвой. Интересно, что российская тема практически незаметна и в дебатах кандидатов в президенты. Почему? Мой собеседник, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Я думаю, что в американском сознании, политическом и в американском общественном мнении Россия не представляет собой никакой угрозы, серьезной угрозы ни для Запада, ни для Соединенных Штатов Америки. Интерес Америки главным образом концентрируется на тех странах, которые сейчас действительно важны для Америки. Китай, Иран, Пакистан, в известном смысле Европа. России в этом списке места нет.
Профессор, тут невозможно не упомянуть разительный контраст, ведь американская тема постоянно присутствует в том или ином виде на языке практически всех российских политиков. В общем, парадоксальная вещь, не так ли?
В современной российской политической жизни антиамериканская пропаганда играет огромную роль. Это один из факторов легитимности нынешнего режима. Поэтому для антиамериканской пропаганды крайне была бы необходима русофобия в Соединенных Штатах Америки. Тогда как бы чувство справедливости было бы в России удовлетворено. Россия выступала бы не как агрессор по отношению к Западу, а как страна, которая себя защищает от непрерывных оскорблений и унижений. Для России вообще характерно, для российского нынешнего сознания, это сочетание комплекса высокомерия и комплекса неполноценности.
Но ради справедливости нужно сказать, что ведущий кандидат от республиканцев Джон Маккейн известен как довольно частый критик российских властей. Да и представители администрации ведь нередко высказывают свое негативное отношение к сворачиванию демократии в России.
Представители администрации действительно время от времени высказывают критические замечания по поводу политических процессов в России и внешней политики России в отношении ее соседей. Однако я не соглашусь, что Россия является важным элементом в политических дискуссиях в современной Америке. Возьмите вы нынешние выборы. Два десятка кандидатов с обеих сторон день и ночь высказывают взгляды по всем наиболее важным вопросам жизни страны. Россия там практически не упоминает. Поэтому политическая кампания, нынешняя избирательная кампания начисто, с моей точки зрения, опровергает миф о господстве русофобии в Америке.
Профессор Мичиганского университета, социолог Владимир Шлепентох говорил о феномене отсутствия темы России в предвыборной президентской кампании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:28 в Москве, это значит, что без малого 32 минуты осталось до окончания программы «Время свободы», которая, как всегда, уступит место программе «Свобода в 9». Эту программу сегодня ведет Марк Крутов, он рядом со мной в студии. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. В первую очередь мы узнаем из первых уст, стабилизировалась ли ситуация в Ингушетии, где в субботу был разогнан митинг противников политики президента республики Мирата Зязикова. Напомню, в республике почти на половине ее территории продолжает действовать режим контртеррористической операции. Естественно, поговорим и о президентских выборах в России. В итоговом списке кандидатов осталось 4 человека. И все равно, считают эксперты, есть вероятность интересного развития событий. И кроме этого, наших слушателей ждет большой репортаж из Германии, где состоялись выборы в двух крупнейших федеральных землях, и из Санкт-Петербурга, где сегодня должен пройти решающий суд по делу о строительстве делового квартала «Окта-центра» и небоскреба «Газпрома».
Вот такие интересные темы в программе «Свобода в 9». Не пропустите, ведет ее Марк Крутов. Ну а сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что задаем мы вам сегодня вопрос. Есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы голосовать? Вскоре будут читать ваши ответы на пейджер. Ну а сейчас в Москве 8:30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активный поиск сухогруза «Капитан Усков», пропавшего в Восточно-Китайском море, прекращен. Об этом сообщили в спасательном центре во Владивостоке. Судно искали патрульные корабли и береговая охрана трех стран. Капитан Усков, шедший под камбоджийским флагом, не вышел на связь с 20 января. На его борту находятся 17 российских моряков. Жизнь первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчака вне опасности, считают врачи. Сегодня утром на него было совершено покушение. Машину, в которой Собчак ехал на работу, обстреляли. Чиновник получил огнестрельное ранение. Центральная избирательная комиссия России начинает сегодня рассылать международным наблюдателям приглашения на президентские выборы 2 марта. Всего будет приглашено около 400 человек. Спасатели вывели на дорогу 15 студентов, заблудившихся в горах Северной Осетии. Связь с ними была налажена сегодня утром. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора объявил в стране траур в связи с гибелью 8 человек в ходе уличных беспорядков в Бейруте. Еще 30 человек были ранены. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о подписании торгового соглашения с Сербией. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Индонезии расследовать преступления режима бывшего диктатора Сухарта, который скончался в воскресенье в возрасте 86 лет. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал мировое сообщество помочь его стране в борьбе с талибами. 27 января во многих странах мира вспоминали жертв Холокоста. Вечер памяти прошел и в Москве, в Центральном доме литераторов.
Что же касается погоды, то в Москве сегодня ожидается снегопад. На протяжении всего дня будут осадки. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха -3,5. Влажность 94%. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. А вот в Питере день ожидается без осадков, с переменной облачностью -2,4. 763 миллиметра ртутного столба давления. Влажность воздуха 87%. Ветер западный 3,6 метров в секунду. Сегодня тема, которую мы избрали темой для обсуждения с вами, связана с предстоящими выборами президента России, ну, как, собственно, и довольно во многие дни это бывает с нашими темами, ну, а куда деваться от актуальнейших событий. Вот вчера Михаилу Касьянову окончательно было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы президента. Ну и теперь определился окончательный список претендентов на пост главы государства. Коммунист Геннадий Зюганов, либерал-демократ Владимир Жириновский, вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев и лидер демократической партии Андрей Богданов. Вот таков этот список. Естественно, специалисты прочат победу кандидату от партии власти Медведеву, и, на их взгляд, интрига может возникнуть только в том случае, если один из конкурентов добровольно сойдет с дистанции. Что имеют в виду политологи? Давайте послушаем Умина Шакирова.
По последним данным Левада-центра, Дмитрия Медведева на президентских выборах 2 марта готовы поддержать 82% избирателей, решивших прийти на участки для голосования. Экспертам на этом этапе не приходится ломать голову, кто станет следующим главой государства. Однако заготовленный сценарий может быть нарушен в том случае, если лидер КПРФ Геннадий Зюганов решится на радикальный шаг и откажется бороться за президентское кресло, считает руководитель сетевого библиотеки «Антикомпромат» политолог Владимир Привыловский.
Это будет действительно интересный спектакль. Потому что если решится Зюганов, то два оставшихся кандидата, Жириновский и Богданов, начнут шантажировать Кремль. Для Жириновского, я думаю, никого это не удивит. А что касается Богданова, напрасно его считают таким уж марионеткой администрации. Да, он заключил подряд с Кремлем и работает сейчас на Кремль. Но на самом деле я давно знаю этого человека. Он вполне способен показать Кремлю шиш и будет вести себя в этом случае так же, как Жириновский, выторговывать себе там не знаю что, придумает что.
Вы можете себе представить, какие неприятности потом могут ожидать господина Богданова?
Он достаточно авантюристического склада человек. Но он вообще по жизни политический остап-бендер.
Если Зюганов не снимает свои кандидатуры, то будут ли у лидера КПРФ, как политика, претендующего на оппозиционность, равные возможности доступа в эфир? И вообще, будет ли у него общественная трибуна?
Равных, разумеется, не будет, но немножко его все-таки выпустят на телевизор для создания вящей демократичности.
А как будет вести себя лидер ЛДПР Владимир Жириновский? Понятно, что у него есть особые отношения с Кремлем, очень часто он поддерживает инициативы, предложенные президентом России и его окружением, но иногда и может покритиковать ее очень даже жестко.
Жириновскому тоже дадут ограниченную трибуну, и он, конечно, сыграет, как всегда, на выборах блестяще свою клоунскую партию, а политическая цель у него есть такая – получить таки второе место, обойти Зюганова. он будет стараться. Хотя зависеть это будет все-таки не от голосов избирателя, а от того, как решат в Кремле. Кому дадут второе место?
Владимир Прибыловский убежден, несмотря на то, что выборы предсказуемы, власть делает все, чтобы формально соблюсти все правила и обеспечить высокую явку избирателей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы проголосовать? Послушайте, как на этот вопрос отвечают в Томске.
Нет. Ну, потому что Медведев мне не нравится. С Единой Россией мне тоже никто не нравится. Касьянов несерьезно пока. Ну, пока не вижу, не знаю. Но если пойду, то против всех, либо нет.
Есть Зюганов. Потому что это единственная политическая сила, который может сдержать все хапужничество, которое существует в стране. Ну, а все остальное – это олигархи. Поэтому так.
Я пока еще не решила. Но я очень как-то, значит, не уверена вот в этой жизни, потому что не защищен. Хочется верить людям, но меня постоянно накалывают, как сказать, обманывают. Поэтому я даже, знаете, хотелось бы верить бы на лучшее. Ну, не знаю, как будет, если они не могут сами там разобраться, а что мы можем сделать?
Медведева только знаю, Жириновский. Ну, скорее за Жириновского. Мне он больше нравится, чем Медведев. Жириновский прикольнее.
Здравствуйте. Есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы проголосовать?
Нет. Ну, я считаю, что страна, которая живет в настоящий период, она живет вне времени, поэтому я считаю, там нет такого человека. Я не вижу достойного человека в ближайшем окружении, в ближайшее время.
А я Барышкова. Владимира Рыжкова. Ну, не пошел, я просто говорю, кого бы я хотела. Если бы был против всех, тогда бы я пошла, а так я не вижу смысла.
Нету. Ну, потому что не вижу никого там достойных. Все, которые там есть, ну, одни старые, другие уже, в общем-то, чем-то себя скомпрометировали. Даже тот же Медведев. Ну, как так, быть председателем совета «Газпрома», это уже что-то говорит совсем о другом.
Да я думаю, преемственность должна быть. Вы же знаете, кто управляет этим миром. Эволюция должна быть. Поэтому, наверное, преемственность. Скорее всего, Медведев.
Не знаю, вы знаете, я даже не знаю, кто там сейчас. Как-то не смотрела списки еще. И я бы оставила Путина. Пусть он уже будет.
Я не решила. Нам демократия простым людям ничего мало сделала. Я уважаю Владимира Владимировича. Он внешнюю политику наладил, я согласна, я его уважаю, но он для нас ничего не сделал. За социальную политику буду, наверное, так.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы проголосовать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29, вы слушаете Радио Свобода, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжают его новости науки.
Исследователи из лаборатории полета университета Монтаны попытались объяснить, как возникла у птиц способность к полету. Среди ученых давно велись споры по этому поводу. Согласно первой из двух основных гипотез, птицы научились махать крыльями, пытаясь замедлить и продлить падение при прыжках с деревьев или скал. По другой гипотезе, птицы научились летать, размахивая крыльями для поддержания равновесия при преодолении препятствий во время быстрого бега. Теперь американские исследователи обнаружили, что угол, под которым движется крыло птиц по отношению к силе тяжести, почти всегда одинаков у самых разных видов птиц в любом возрасте и при самых разных режимах работы крыльев. Ученые снимали полет и режим работы крыльев у разновозрастных птиц 21 вида. Во всех случаях угол движения крыла был практически неизменным. К тому же этот угол устанавливался в самом начале обучения молодых птиц полету. По мнению исследователей, найденная закономерность подтверждает вторую гипотезу, согласно которой птицы научились летать, поддерживая равновесие на земле. Американский национальный институт исследования генома человека, Британский институт Сенгера и Пекинский институт геномики начали совместный глобальный проект по прочтению геномов тысячи человек со всего мира. Это поможет понять генетическое разнообразие человеческой популяции. В настоящее время уже определена индивидуальная генетическая последовательность двух человек – одного из первооткрывателей ДНК Джеймса Уотсона и лидера частного сектора геномики Крейга Вентера. По сообщениям демографов из Венского института, к середине 21 века средний возраст жителей Земли увеличится с 26 до 37 лет, а к концу века – до 45 лет. Причем люди старше 60 лет будут составлять более трети всего населения. Наиболее значительный сдвиг в сторону старшего возраста произойдет в Японии, Европе, включая европейскую часть России, и Китае. Среди основных причин такого демографического прогноза ученые выделяют два фактора – снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни. Океанографы из Калифорнийского института океанографии Скрипса нашли в морских бактериях рода Streptomyces – два антимикробных вещества, неизвестного до сих пор структурного типа. Новый структурный класс антибиотиков получил название маринопиролы. Оба маринопиролы, А и Б, состоят из двух пирольных фрагментов, соединенных азот-углеродной связью. В каждом из них наблюдается высокая степень замещения водорода на хлор. Ранее подобные структуры не были известны в живых организмах. Предполагается, что новые антибиотики найдут применение в медицине.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. Мы же отправляемся в Екатеринбург, где сегодня объявят имена лауреатов литературной премии Павла Бажова за 2007 год. Эту премию учредили Свердловское отделение Литературного фонда России и финансово-промышленная группа драгоценности Урала. Об особенностях нынешнего конкурса и вообще о значимости этой премии рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
Литературная премия имени Бажова учреждена в 1999 году, в год 120-летия со дня рождения уральского писателя. Она вручается ежегодно за достижения в литературной деятельности не только представителям всего уральского региона, но и писателям других российских территорий за произведения на уральскую тематику. 2007 год оказался особенным, говорит председатель оргкомитета Александр Чистяков.
Небывалое количество участников. Не превышало 40, а сейчас 58. Были присланы книги на конкурс. Такие города, как Рязань, Псков, Омск, Тюмень, Пермь, Сыктывкар, Москва. Большинство, конечно, из Свердловской области было.
В этом году премия будет вручена в четырех номинациях – проза, поэзия, публицистика и критика. Председатель жюри конкурса 2007 года Андрей Расторгуев говорит, что составление шорт-листа стало логичным и не составило для них большого труда.
Что касается вошедших в шорт-лист, очень достойная литература. Единственное, что конкурса по прозе не получилось. Просто было очень мало прозаических вещей. Получился представительный конкурс по поэзии. Не слишком распространенной по количеству участников получилась номинация критики, поскольку с критикой у нас сложно, но по весомости имен и представленных книг получилась весомой.
Андрей Расторгуев также добавил, что и на последнем заседании жюри под его руководством серьезных разногласий среди членов не было. При голосовании достойные кандидаты побеждали за явным преимуществом. Лауреат Бажовской премии поэт эссе, прозаик и краевед Майя Никитина имеет свое мнение по поводу присуждения той или иной премии литераторам, но не скрывает удовлетворения от получения такой награды.
Я полагаю, что никакая премия, никакой творческой деятельности ничего человеку не дает. Премию мне дали Бажовскую за книгу «Камень, пещера, гора», которая посвящена Бажовой и уральской мифологии. Я очень рада, что я успела сказать про Павла Петровича Бажова, которого чрезвычайно уважаю, полагаю, фигурой знаковой для Урала.
15 тысяч рублей – таков размер литературной премии имени Павла Бажова. Деньги крайне небольшие, но все причастные к премии люди говорят больше о ценности моральной, нежели материальной. Число желающих прислать свои работы на конкурс с каждым годом увеличивается. Следовательно, и значимость литературной Бажовской премии, которая изначально задумывалась как исключительно региональная, в ряду подобных возрастает. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке утром совершено покушение на первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчука. Активный поиск сухогруза капитана Усков, пропавшего в Восточно-Китайском море, прекращен. Президент США Джордж Буш сегодня выступит в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Благодаря Веронике Баде мы уже хорошо знаем о том, что пишет сегодня центральная российская печать. Ну а как обстоят дела с региональной? Мы обратились сегодня к Челябинску, Челябинской области. Слушаем Александра Валиева.
С приходом морозов в челябинской прессе стали активно обсуждаться проблемы ЖКХ. Газета «Челябинский рабочий» на днях опубликовала трогательный очерк о престарелой жительнице города Карабаша. 83-летняя Татьяна Зубова замерзает в крошечной комнате, разделенной перегородкой на две части, покосившемся от старости деревянном двухэтажном бараке на окраине Карабаша. Центрального отопления нет, старая печь почти не греет. Выкладывать новую коммунальщики отказываются, у них на это нет денег, пишет Челябка. Казалось бы, достойную старость Татьяна Ивановна Зубова заработала себе многолетним добросовестным трудом. 17-летней девчушкой в тяжелом 42-м начала работать на патронном заводе при Карабашском рудоуправлении. Затем были годы нелегкого труда в подземных выработках шахты имени Ворошилова. Когда выходила на пенсию, трудовой стаж составил почти 4 десятка лет. Государство отметило заслуги медалью «Ветеран труда» и пенсии, которой сегодня не хватает даже на самое необходимое. Благоустроенную квартиру Татьяне Ивановне так и не выделили, а вместо этого заселили в списанный ветхий барак, где все удобства на улице. Она надеялась, что ненадолго. Оказалось, насовсем. Единственное, что предлагают ей сейчас чиновники, переселиться в аналогичный барак в другом конце города, рассказывает челябинский рабочий. Тему холода в домах и учреждениях продолжает телерадиокомпания «Южный Урал», программа «Вести». Ее журналисты рассказывают о замерзающих жителях села Бобровка Троицкого района. Днем столбик термометра в квартирах не поднимается выше плюс 12. Уроки в школе сокращены до 20 минут, а в детском саду малыши спят в теплой одежде и под двумя одеялами.
У нас уроки стали короче по 20 минут. Уроки отменяют обычно, потому что холодно у нас в школе вообще.
Всю эту зиму жители Бобровки начинают день с привычного ритуала – прикосновения к батарее. Надеются, что она стала хоть немного теплее. Поднять температуру в домах невозможно по техническим причинам. Старая котельная работает на пределе мощности. Михаил Булдаков, директор муниципального предприятия «Бобровское ЖКХ», поясняет.
Может быть, котлы выедали эту производительность. Бойлера не выдерживают, в общем-то. Они негодные. Выше температуру задрать не можем, потому что они начинают стучать. Может все порваться, и вообще будем все разморозим.
Этот отопительный сезон жители Бобровки должны были встретить уже с новой газовой котельной. Однако запустить ее до наступления холодов подрядчики не успели. Вряд ли это произойдет раньше марта, говорят коммунальщики. А пока жители не выключают обогреватели и исправно платят за коммунальные услуги по полным тарифам. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вот такие вот драматические, я бы даже сказал, трагические темы в челябинской печати поднимаются. Ну, а мы в завершении часа, как всегда, по нашей традиции, вновь отправляемся в Америку. Мы об Америке говорим довольно много. Америка, как выясняется, о России не так-то уж много думает. Но вот благодаря как раз нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне мы это и узнаем.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Прошлый год стал первым в истории годом падения цен на недвижимость. Что это, новая тенденция или аберрация? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прошлый год стал первым, по крайней мере, за 40 лет годом, когда средняя цена дома на одну семью упала. Уровень падения выглядит незначительным, меньше 2%. Средняя цена дома составила $217 800. Но уникальность этого факта и очевидный продолжающийся кризис на рынке недвижимости, где цены продолжают падать, а на продажу выставляется все больше и больше домов, заставляет некоторых экспертов вспомнить японский прецедент. В Японии цены на недвижимость упали на 50% со времени пика, достигнутого в середине 80-х годов. и не хотят возвращаться, рассказывает Янрунов. По данным Национальной ассоциации риэлторов, такого не было в Америке лет 40, а по мнению главного экономиста ассоциации Лоренса Юна, такого не наблюдалось со времен Великой депрессии. Означает ли это, что Соединенные Штаты стоят накануне глубокой депрессии, во всяком случае на рынке недвижимости? Президент и директор Вашингтонского института экономики и налогообложения Стивен Энтин считает, что нынешний спад даже отдаленно никак не напоминает Великую депрессию. Если учесть, что в последние 5-6 лет цены на жилье невероятно выросли, то и сейчас, после значительного падения за последние год-полтора, цены остаются намного выше, чем они были 5 лет назад. Те, кто купили дом или квартиру 5-10 лет назад, все равно в выигрыше. Кто сильно пострадал, так это те, кто купил недвижимость год назад с целью спекуляции, с надеждой роста стоимости на 7%, а стоимость упала на 7%. А те, кто купили дом лет 20 назад и живут в нем, они в порядке. В истории не раз бывало, когда страна переживала длительный период экономического роста, стабильности, низкой безработицы, это вызывало у людей уверенность, что так будет всегда, что риск капиталовложений невелик. И в этом случае даже незначительное колебание на рынках может вызвать панику. На самом деле, сейчас происходит оздоровление рынка недвижимости. Банковский процент повысился, цены на жилье понизились, начался процесс восстановления баланса и восстановления рынка. Паникуют те, кто купил недвижимость на пике стоимости, и те, кто занят в секторе недвижимости. Для них падение цен – тяжелый удар. Но это не означает, что их сосед, который работает на заводе по производству велосипедов, или работает в ресторане, или в государственной компании, попал в столь же трудное положение. Трудности в одном секторе не обязательно распространяются на всю страну. Есть у нас такая экономическая шутка: когда твой сосед теряет работу, это рецессия, когда ты теряешь работу, это депрессия. Вот почему риэлторы считают, что наступила депрессия, а другие говорят, что, возможно, наступает рецессия. Да, люди нервничают, но это не означает, что наша экономика в депрессии. Это был Стивен Энтин, президент и директор Вашингтонского института экономики и налогообложения. Экономисты предсказывают, что цены на рынке недвижимости в Соединенных Штатах будут падать по меньшей мере до лета, а потом, скорее всего, надолго останутся на этом низком уровне. Так что в ближайшее время оживление в этом секторе американской экономики не ожидается.
Если судить по заголовкам статей и телесюжетов, паника и отчаяние царят на американском рынке недвижимости. Цены на дома падают, но покупателей на них нет, поскольку получить кредит на покупку недвижимости практически невозможно. Мой коллега Владимир Морозов решил выступить в роли потенциального покупателя и направился в банк.
Итак, на рынке жилья предложение далеко опережает спрос. Но давайте посмотрим, легко ли купить дом, когда его легко купить. То есть, как взять в банке деньги на приобретение дома. Мне отвечает Дебби Баком, сотрудница банка National, отделение которого находится в городе Гленн-Фоллс, штат Нью-Йорк. Это около 330 километров к северу от города Нью-Йорк. Дебби, на покупку дома на сколько лет вы даете долг и под какой процент? Если вы заплатите за дом не менее 5% его стоимости, если у вас хороший доход и небольшие расходы, то теоретически наш банк может внести за вас остальную часть стоимости. Вы будете отдавать нам долг в течение 30 лет из расчета 5,75% годовых. Мы с женой хотели бы подыскать средних размеров одноэтажный дом на одну семью на участке не более 0,3 гектара. Можно ли в вашем регионе найти такой дом, скажем, за 150 тысяч долларов? Думаю, да. Все зависит от того, какой дом и где он расположен. Например, у нас в городе Гленн-Фоллс есть дома и за 100 тысяч, и за 200, и за 300. Дебби, а как вы исчисляете сумму, которую можете дать в долг клиенту? Общее правило такое. Платежи банку и другие выплаты не могут превышать 38% от ежемесячного дохода, потому что кроме этого человек еще тратит деньги на еду, одежду, бензин и так далее. Тогда давайте считать. Представим, что наш с женой годовой доход составляет 60 тысяч долларов до уплаты налогов. Мы ничего не должны банкам и по кредитным карточкам. Платим 1600 долларов в месяц за квартиру, которую снимаем в Нью-Йорке. Дебби пробегает пальцами по калькулятору. Ваши ежемесячные выплаты не могут превышать 2000 долларов. Сюда входит и квартплата. Вы можете отдавать банку всего 400 долларов в месяц. Это очень мало. Поэтому и дать вам мы можем тоже немного. Всего 26 тысяч долларов. Значит, большую часть денег нам пришлось бы выложить из своего кармана. Так что переезд в собственный дом пока подождет. Остается утешаться тем, что остальные американцы или зарабатывают больше нас, или меньше платят за квартиру. Это сильно повышает их шансы на покупку своего дома. Сегодня он есть у 70% американских семей.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне осталось лишь прочитать ваши сообщения на пейджер, полученные нами, с ответом на вопрос, есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы голосовать. Ну вот Сергей Митрофанов из Москвы пишет, что такой человек есть, это Зюганов, и всех призывает за Зюганова голосовать. А вот сообщение такого содержания. После исключения из списка Буковского однозначно решил бойкотировать президентские выборы. Это Александр из Сызрани написал. Нет такого кандидата. Кремлевский режим погряз в правовом нигилизме и относится к народу как к быдлу. Это считают так вот супруги Воронины из Ульяновска. Если бы в нашей стране, как в Америке и Англии, было две партии с ярко выраженными задачами и программой, резко конкурирующими друг с другом, то нам было бы что выбирать, а значит и кого. В нашей стране умышленно раздутая многопартийность, без программ, задач и целей. Народу не ясно, за какую партию голосовать, а значит и у меня нет выбора. Выбирать не из и некого. Это слушательница Степанова из Москвы написала. Вот Владимир из Москвы тоже говорит, что по принципу меньшего зла Зюганов для него тот человек, за которого он готов голосовать. Сергей Иванович из Борисоглебска считает, что в списке кандидатов уже давно нет достойного кандидата, и вообще остался один Медведев Путин. На самом же деле достойных людей в стране много, считает он, например, Владимир Рыжков, но его партию уже давно отвергли. Это Сергей Иванович из Борисоглебска, повторю, написал. Вот Андрей, не желая оказаться под двуглавой властью, проголосует за Жириновского, как он сообщил. Ирина пишет, дилемма, не идти вообще на участок, вдруг за тобой придут, а унести бюллетень сложно, так как кабинки, во всяком случае, в центральном административном округе практически отсутствуют, зато все увеличивается количество искусствоведов в штатском, вот, значит... Нашему обществу не хватает дисциплины, организованности и целеустремленности. Тут бы я привел в пример американцев, поэтому буду голосовать за Медведева. Слушатель добрый считает. Григорий из Москвы пишет, что после снятия выбора Касьянова пойдет голосовать за Зюганова, так как это самое худшее, так как самое худшее это не участвовать в выборах. Ну вот тут за Зюганова и слушатель Чистов будет голосовать, и Николай Борода. Ну, в общем... В общем, так вот, такой разброс тем. Спасибо всем, кто откликнулся. Напоминаю, что это точки зрения исключительно слушателя, никак не позиции Радио Свобода. И мне, Олегу Винокурову, а также нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось только поблагодарить вас за внимание и попрощаться. Всего доброго.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.